Утром и вечером. В любую погоду. 7 дней в неделю. Радио России. Иваново.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я напомню, сегодня 28 марта, пятница, и на часах в студии 11:24. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Максим Куленков, в студии Марина Кирьянова. Сразу напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Также идет прямая видеотрансляция в нашей группе ВКонтакте, группа «Радио России Иваново». 28 марта исполняется 95 лет со дня рождения почетного гражданина Ивановской области, почетного гражданина города Иваново, архиепископа Амвросия Щурова. С 1977 года по 2006 он управлял Ивановской епархией Русской Православной Церкви. Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня в студии Алексей Федотов, член Союза писателей России, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления и Ивановского государственного химико-технологического университета. Алексей Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Не просто так мы сегодня пригласили именно вас, Алексей Александрович, к нам в студию на эфир памяти архиепископа Амвросия. Вы много общались с ним, вы изучали его жизнь, вы писали книги.
Да, мы были знакомы с ним, и при его жизни он был мой духовный отец, и первая книга о нем, она была написана еще при его жизни, в 98 году, такой небольшой был очерк, архипастырь, книга вышла, вот, а когда он скончался в 2016 году, то буквально как-то быстро появилась идея сделать о нем большую такую же книгу, куда вошли бы и его труды, которые были не очень многочисленные, и вот этот исторические очерки, и воспоминания о нем тех людей, которые знали его. И вот он скончался 8 ноября 2016 года, а вот на следующий его день рождения, 28 марта 2017 года, состоялась презентация этой книги, то есть очень быстро. Учитывая ее объем, она больше 500 страниц получилась, нужно было ее сделать, надо было ее издать. Вот, и в ней приняло участие свыше 50 человек из 4 стран. То есть это не только Россия, но еще Казахстан, Англия и Германия.
Какой он был? Как с ним легко было общаться?
Он был очень внимательный к каждому человеку. А легко ли общаться, здесь сложно сказать. Было ощущение ответственности, серьезности всегда перед ним, потому что он как бы заставлял человека задуматься о том, что вот эта встреча – это не что-то повседневное. То есть даже вот любое как бы общение с ним, оно имело отпечаток какой-то значимости.
Алексей Александрович, если вы не против, сегодня в нашем эфире будут звучать отрывки интервью владыки Амвросия из телевизионного фильма, который так и назывался «Владыка Амвросий». И начнем мы как раз именно с первого отрывка этого интервью. Я попрошу вас надеть наушники, чтобы вы тоже его услышали. Буквально секунда. Попрошу включить.
Я, конечно, всегда говорю, что глубоко верю в тайну промысла Божия. И верю в то, и это как-то вроде доказано лично и на моей жизни, что человек входит во Вселенную, и ему таинственной десницей Бога намечается жизненный путь. Вот в моей жизни так совершилось. Дело в том, что наша семья очень большая. Я 7-й, 7 человек. 5 братьев, 2 сестры. Ну, в семье все другие мои братья и сестры, ну, были обычные дети. И шаловливые, конечно. Помню, братья также делали все, пилили, строгали, ссорились, смирились, так, как у всех юношей происходило. Но я всегда был какой-то особенный. У меня какой-то внутренний созерцательный мир. Он сопутствовал мне от моей юности.
Но я был какой-то особенный. Большая семья, а вот действительно был особенный. Вот его воспоминания детства.
Ну, он, во-первых, был намного моложе своих братьев и сестер, потому что вот самая старшая его сестра, она была старше его больше, чем на 20 лет. Ну и даже вот самый младший из вот его этих братьев, он был на 10 лет его старше. То есть очень большой разрыв по возрасту. Вот. Ну и отличался-то он в основном, я думаю, от них, естественно, по возрасту, то есть совсем другой человек, другого поколения. Вот. Но он отличался и от своих сверстников. Почему? Потому что ему как бы с детства была присуща задумчивость, серьезность. Вот как он вспоминал, ему интересовали ли такие вот вещи, которые его сверстников были совершенно неинтересны. Он задумывался и о смысле жизни, и о том, что вот все тем, внутри чего он живет, не заканчивается. И, конечно, вот это все, оно наложило, наверное, определенный отпечаток уже с детства на его личность. А вот потом ведь нужно понимать, что они жили в такое непростое время.
Время репрессий. Коснулась их семья.
Дело в чем, что он как раз вот 30-го года рождения. Это время достаточно жесткой государственной политики в отношении крестьянства. То есть не только кулаков это касалось, но и средняков. У них была задолженность по сельхозналогу, по другим налогам, и у них описали имущество. И вот его детское было воспоминание, что они сидят во дворе, а вот у них все описано, имущество, все вынесено, ничего нет в доме, там вот остался горшок картошки вареной, сидят они вот на улице около него. И потом вот его отец, братья, сестры разъехались по разным уголкам России. А они с матерью и вот братом, который был до него, на 10 лет его старше, они остались. Вот. А потом они как бы перебрались в Москву. Вот. А там уже потом началась Великая Отечественная война.
Я попрошу еще один отрывок из интервью сейчас включить.
Когда началась Великая Отечественная война, то поскольку я был еще несовершеннолетний, необходимо было вернуться, потому что эвакуация из Москвы началась. И нас могли эвакуировать куда-то в Челябинск, туда, в дальние области. И мы вернулись тогда с мамой. И у нас просто диву даваться, сохранился наш дом. Мы в него и вселились. Но вот здесь, конечно, так и началась жизнь моя. У меня удивительная... Был настрой всегда на молитву. Даже вот в глубокой юности моей, даже в отрочестве, я почему-то всегда в молитве находил утешение. Бывало, куда бы я ни шел, то уйду в кусты около дороги, встану на коленочки и словами своего сердца молюсь.
Алексей Александрович, вот фраза прозвучала: «Ну вот, началась моя жизнь». Но обычно моя жизнь начинается, вы знаете, говорят, с рождения. Жизнь началась, это он говорит про выбор своего жизненного пути?
Наверное, здесь имеется в виду, что вот как раз в это время происходит определенный его жизненный выбор, потому что вот в конце Великой Отечественной войны начинается открытие храмов. И вот они, он же родился в деревне Киселёво, это Кашинский район, тогда Калининская, сейчас это Тверская область. И там открыли село Турово, Никольская церковь, и она была открыта вот до начала антицерковных репрессий при Хрущеве. Сейчас это закрытая церковь. Но это вот древний храм, где все его предки, многие на протяжении многих десятилетий, больше сотни лет, да, они там крестились, венчались, их отпевали. То есть вот здесь определенное такое место, да. А его в детстве не крестили, потому что он родился 30-й год, а 32-й год – это уже безбожная пятилетка. То есть, ну и родители не были религиозные. И он, в общем-то, как бы чувствовал какую-то потребность, что вот он должен идти в этот храм. Он приходит, он просит священника, чтобы он его крестил, он его крестит. И потом он начинает ходить в этот храм, он чувствует, что вот это его. И как раз начинают открываться духовные образовательные организации, и он просит дать ему рекомендацию, и тот ему дает рекомендацию в Московскую духовную семинарию, куда он поступает в 1948 году. А поскольку у него братья погибли некоторые в годы Великой Отечественной войны, то он не подлежал призову, как сын у матери единственный фактически рядом с ней, и мог выбрать такой путь.
У нас есть телефонный звонок, наши радиослушатели присоединяются к нам. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте, Евгений Александрович, пенсионер, знакомый, был знаком с владыкой Амвросии и владыкой Ивановской и Кинешенской епархии. Вот, очень уважительно, хотя я и не верующий, но очень уважительно. Какая-то память о нем. У меня вопрос вашему гостю. Обычно от должности владыки Ивановской и Кинешемской епархии, так сказать, служит до конца своих дней. А вот пришел господин Минь и привез с собой Иосифа. Это что, справедливо или нет, вот по канонам православной церкви? Спасибо.
Спасибо огромное, Евгений Александрович, за вопрос. Алексей Александрович, сможем ответить?
Ну, я что скажу, что архиепископ Амвросий, он, как и все архиереи, в 75 лет подал прошение о почислении его на покой. Вот, но поскольку он пользовался большим авторитетом в регионе, то его это было отложено, рассмотрение на полтора года. И только через полтора года после вот этого, того, как он подал прошение, его оставили, отправили на покой. И он после этого еще 10 лет жил на покое в Ивановской области, в своем доме. И каждый день фактически он как на работу выходил принимать людей, которые приходили к нему, кто-то для беседы, кто-то для исповеди. То есть он был очень внимательный человек такой, да? Вот. Ну а митрополит Иосиф, тогда епископ, он был назначен патриархом и синодом, то есть губернаторы это не решают.
Перед телефонным звонком мы говорили про обучение. Давайте вернемся на историческую тропинку. И я предлагаю сейчас еще один отрывок из интервью владыки послушать, как раз про выбор после обучения.
Это как-то случайно получилось у меня, что я приехал в Иваново. Все направление мое, и мысли моих, и чувств моих, это было в Ярославскую епархию. Я помню, как-то подошел ко мне священник, он был близок с владыкой Венедиктом Ивановским, и уговаривал меня приехать в Ивановскую епархию. Я подумал, что ну зачем я поеду? Я поеду в Ярославскую. Да нет, там владыка старый, у нас молодой. Нет, все-таки приезжай к нам. И он просто насильно мне вложил в карман адрес Ивановской епархии. Пришел, помню, в Троицкий собор в Лавре. Встал за колонну. Там пели акафист преподобному. А я так помолился и сказал: «Господи, скажи мне, куда мне ехать?» И просто прислушался к голосу своего сердца. Подумаю, Новосибирская, так какая-то тоскливая нота пройдет по сердцу. Подумаю, Ивановская, что-то радостно всколохнется сердце. И вот этому голосу сердца своего я просто был послушен. И решил все-таки ехать в Ивановскую.
Радостно всколохнуло сердце.
Ну, здесь, наверное, надо пояснить, потому что вроде бы Ярославль, а потом вдруг Новосибирск. Да, да, почему это так, да? А дело в том, что он хотел избрать путь монашеский с самого начала, но тогда это было очень сложно, были большие ограничения. И он искал епископа, который рукоположит его сан в целибате, то есть не вступая в брак. И он нашел ярославского архиепископа Дмитрия Градусова, будущий архиепископ Лазарь, который в том числе помог начать путь в церкви такому известному православному иерарху, как митрополит Никодим Ротов. И вот он его действительно рукоположил в сан диакона. Вот, но он остаться там не мог в Ярославле, это было невозможно. Вот, но он уже был священнослужитель. И хотя там были, в общем-то, с этим связанные проблемы, вот с этим рукоположением, но тем не менее находились два епископа, два архиерея, которые были готовы его взять. Это новосибирский митрополит Варфоломей, который очень хорошо относился к Московской духовной академии семинарии, часто там бывал, и он его хорошо знал. И вот из Иваново этот священник дал ему адрес. И он думал, вот, ну, куда мне ехать, да, и вот, как он рассказывает, да, думает, ну, вот, Новосибирск, далеко буду от мамы, там, это, и вот, вроде, Иваново, здесь все не так далеко, и решил выбрать Иваново. И в 52-м году он приезжает сюда, и епископ Венедикт, он его действительно рукополагает сан священника, назначает его в село Толпыгино. Это вот по, если ехать на Кострому, между Фурмановым и Приволжском, примерно посередине, наверное, километров 12 от Фурманова. И он в этом приходе с некоторыми перерывами, куда его направляют, там другие приходы, в основном Воронцово, это наибольший был период, он служит 12 лет.
Он был молодым священником, он пришел в 22 года.
Да, он стал 22 года священник. Ну, конечно, в деревне это было, ну, представляете, советское время еще. Угу. Это,
молодой священник.
Это было и невидаль, и, ну, не все было так легко.
Вот про эту невидаль я сейчас попрошу включить еще один отрывок. Вот как раз он как раз рассказывал. Слушай.
В то время молодой священник – это невидаль была. И поэтому ко мне пошло очень много народу. Люди меня окружали прекрасные. Это были замечательные люди. Вот сейчас, когда я вспоминаю свою жизнь и деятельность свою, то эта пора моего служения, она самая отрадная, пожалуй. Потому что эти милые, простые люди, они все пожилые были. Но мне, молодому священнику, не было скучно с ними. Это было всегда очень интересно. И сейчас я их вспоминаю всех. И их милая, простая религиозность. Бывало так интересно. То они поссорятся с вечера. Или даже в прощенное воскресенье у меня такие моменты были. Когда все просили друг у друга прощения, это такая трогательная прощальная вечерня. И все кланяются, и мои старички, там была такая Клавдия и Трофим, очень не ладили между собой, и тоже кланяются. А утром начинаем богослужение, в 7 часов они уже успели поссориться. Очень было потешно. Сейчас я их вспоминаю удивительно.
Вот с такой теплотой он вспоминает, как он говорит, своих старичков.
Он очень любил вот этот приход, и до самых последних дней своей жизни он его любил. И нужно понять, что там был очень плохой быт, если вот по современным меркам смотреть. Ну что, это деревянный домик на церковном кладбище деревенском, сельском, да? Где, ну, печка, да, баню нельзя было построить, потому что это могилы рядом. Он фактически 12 лет мылся в корыте, можно сказать, да? Потом ведь тогда дорог не было, ему, чтобы выехать в Иваново, нужно было надевать охотничьи сапоги такие, во всю ногу идти, потом их снимать в пакет, ложить и переодевать ботинки, ехать в город. Поэтому это была сложность большая. Но он очень жалел, когда его вот в 65-м году митрополит Антоний, новый ивановский архиерей, решает вызвать в Иваново и так здесь оставить. Вот Преображенский собор, единственная такая церковь была на тот момент в городе Иваново, тогда кафедральный собор, сейчас Успенский. И там вот он служил священником, потом настоятелем 65-го по 77-й год.
А перед этим у него была встреча и знакомство с батюшкой Леонтием.
Да, это архимандрит Леонтий Стасевич, он служил в село Михайловское, это не очень далеко от Толпыгина, это Фурмановский район. И он, в общем, такой тоже был интересный человек, он был потом прославлен в лике святых, да, Русской Православной Церкви. И он, в общем-то, ему такие давал предсказания, что он долго проживет, он косвенно так все говорил, то есть вот он жаловался, например, что вот у него болезни какие-то.
На здоровье даже.
Да, а он говорит, ну вот некоторые, говорит, жалуются на здоровье, проживут долго. А потом вот он, например, посылал к нему священников, чтобы они взяли благословение. То есть это как бы священник священника не благословляет, благословляет епископ. Этот косвенный такой намек на то, что он будет епископом. И причем вот митрополит Антоний вот в 65-м году уже был первым, кто молодого такого священника, 65-й год, это 35 лет ему всего было, он его рекомендовал, что как кандидат в епископа. Он писал митрополиту Никодиму Ротову письмо как раз, а митрополит Никодим его знал по Ярославлю. Он присутствовал на его диаконской хиротонии, но вот почему-то тогда все это не состоялось. А состоялось это спустя 12 лет только.
С 1977-го он стал управляющим Ивановской, Ивано-Вознесенской Кенишемской епархии.
Да, то есть перед этим вот 12 лет в соборе, тоже это несколько архиереев. Да, это тоже сложные такие периоды. Вот после митрополита Антония, который, когда уезжал, сказал ему, из собора не уезжай, строго ему погрозил. Потом был епископ Поликарп Примак, который вот служил как раз русской духовной миссии в Корее. Там даже он был, когда вот эти все события послевоенные, там был даже в корейской тюрьме немножко, и он потом вот в разных местах служил, был здесь в Иваново, потом был здесь архиепископ Феодосий Погорский. Это был очень сложный такой период для вот отца Амвросия, но он вот все это пережил. А потом вот в 73-м году сюда назначили архиепископа Иова Крисовича, который вот к нему очень по-отечески отнесся, и он ему дает рекомендацию как человеку, который может его заменить в качестве управляющего епархии. И вот действительно в 77-м году совершается его вот эта хиротония.
1977 год такое. Нельзя сказать, что легкое время для него было. И для церкви, вроде бы, церкви работали.
Ну,
про время немножко.
Про время, если для него самый тяжелый был вот с 68 по 73 год при архиепископе Феодосии. Вот это самый был тяжелый период его жизни. А почему? Потому что он, как настоятель собора, оказался между двух огней. С одной стороны, вот этот архиерей, который ограничен в своих возможностях, с другой стороны, это церковный совет, который все по-своему делает, и с третьей стороны, тогда же ведь власти очень поощряли разных сумасшедших людей, чтобы они ходили в церковь, и они на него просто даже физически, бывало, нападали. И ему, ну, это все очень тяжело дался, этот период. А в 77-й год он уже был устоявшийся человек, конечно, ему было сложно привыкнуть к новому такому положению. Он не любил такую вот эту административную деятельность. Он всегда говорил, я не хочу быть директором епархии, да, я хочу быть отцом. И он с самого начала старался вникнуть в судьбу каждого священника, чем он может ему помочь. Он ездил по всем приходам, насколько это было возможно, и он во все вникал. Вот. А когда уже начинает ситуация изменяться, то с 88 года, начиная уже, это совсем другой исторический период, тогда вот открывается первый новый храм в Фурманове, Скорбящинский, это около железнодорожного вокзала, такой огромный красный храм. Вот. И после этого буквально за короткое время больше сотни новых храмов открывается по области.
Я сейчас попрошу включить еще один отрывок из интервью Владыки. И он как раз рассказывает, насколько разные люди встречались ему на пути.
Каждой душе человеческой нужно найти подход. Люди все разные. Ведь, как говорят в народе, люди вот не сороки, в одно перо не родятся. И действительно так. Люди не только по внешности различаются, но отличаются они еще по внутреннему состоянию своему. Это постановка ума, восприятие. Есть и тонкость души у него, у человека. Кроме того, что если касается религиозности, то и понятие религиозности у людей совершенно разное. Это просто нужно понять. Порой такой душевный мир у человека сразу ломать, это просто не полезно. И это просто огорчит человека. Тут просто широта взгляда должна быть на каждого человека. А любить людей нужно всех.
Он действительно любил людей.
Да, причем вот люди приходили, и каждый чувствовал, как будто он самый главный человек его жизни. И вот время, которое он ему посвящает, это вот действительно время именно ему посвященное. То есть вот у него был этот дар, что люди могли так себя ощущать.
А в начале нашей передачи вы отметили, что вы чувствовали ответственность. Вот при общении с ним вот некая такая ответственность.
Да, у него была очень такая вот серьезность, вот эта... она как бы непроизвольная даже была, и человек перед ним, он чувствовал, что вот это не просто так, куда он пришел.
Когда в 1977 году епископ Амвросий был назначен на Ивановскую кафедру, в епархии было только 44 прихода. Давайте немножко поговорим о развитии епархии за годы его правления.
Ну да, вот мы начали уже говорить, что вот 88-й год первый новый храм открылся, и потом очень быстро начали открываться новые храмы, и уже вот с 91-го года появляются и первые монастыри, это Никола Шартомский, это Веденский монастырь, это Дунилово-Успенский монастырь. Вот. И на момент, когда он уходил уже на покой в 2006 году, то в Ивановской епархии было уже 12 монастырей, было больше 160 приходов, была духовная семинария, было 4 общеобразовательные православные школы, был православный детский сад, была большая такая издательская социальная деятельность церкви. И все это, конечно, во многом благодаря ему. И здесь... Он был человек, который не организовывал вот это все, да, а который не отбивал у людей руки, которые хотели это делать. То есть он давал тем людям, которые это хотели делать, он давал им возможность это делать. И это на самом деле работало лучше, чем если бы он занимался организацией всего этого.
В епархии проходили свое служение свыше 400 священников и 100 диаконов. Его труды были признаны при жизни, он был награжден государственными наградами Российской Федерации, орденами почета, дружбы, стал почетным гражданином Ивановской области, города Иваново, почетным профессором Шуйского государственного педагогического университета, был отмечен многими церковными и общественными наградами.
Да, это все было на самом деле. Причем ведь вот он, казалось бы, закончил только духовную семинарию, вот, но то, что вот он стал почетным профессором в Шуйском педуниверситете, тогда сейчас это филиал Ивановского госуниверситета, это воспринималось всеми естественно. И когда он общался с профессорами, они, в общем-то, не чувствовали какой-то разницы в образовании. Он был очень, помимо того, что вот у него была вот эта жизненная мудрость и духовная мудрость, он был очень начитанный человек. Он всю жизнь очень много читал. Когда он уже стал плохо видеть, у него была помощница, монахиня Ксения, она ему читала. И он именно всегда с интересом к познанию нового относился. И действительно, вот его умение общаться с самыми разными людьми, и с государственными деятелями, и с простыми прихожанами, казалось бы, которые вот, ну, работают на самых таких обычных работах, где-то там сторож, там уборщица, например, дворник. А он со всеми общался так, что человек чувствовал, что он ему нужен, и что этот именно человек важен, вне зависимости от того, какой пост он занимает.
Я сейчас попрошу включить еще один отрывок интервью владыки. Послушаем.
Дело в том, что я благодарю Бога за то, что Господь мне этот путь определил, что вот уже в таком возрасте, уже когда я седовласый человек, что я хочу сказать, что жизнь не напрасно прошла и проходит не напрасно. И говорю всегда, что это самый лучший путь, это служение Богу, Святой Церкви и людям.
Алексей Александрович, а владыка в последние дни своей жизни общались с ним?
Ну, дни уже нет, но он, в общем-то, буквально до последних месяцев своей жизни продолжал встречаться с людьми. И, как я уже говорил, вот эти все 10 лет последние его жизни, да, он был открыт для общения. Вот. И он, ну, как и раньше, тоже не жалел времени для людей. У него было больше уже возможностей, когда он был на покое. Вот. И когда он скончался, вот этот Преображенский собор, который был для него родным, он был переполнен народом. И приехали люди из разных уголков России. И были разные и государственные деятели, и были архиереи православные, множество священников было. То есть очень было большое стечение людей, которое редко бывает. Вот. То есть это был показатель такой, что вот 10 лет человек на покое, казалось бы, уже могли бы его забыть. А на самом деле нет, не забыли, помнят. И вот то, как быстро сделали тогда книгу, это тоже был показатель того, что вот как люди откликнулись и как это нужно. И более того, вот ощущение значимости его личности, оно начинает раскрываться в какой-то мере уже спустя годы после его кончины. Вот ведь эти книги уже тоже вот первая вышла, да, она в Иваново, потом была переиздана в Москве. Вот ее презентации были в Петербурге, в Элисте, в Костроме, а потом, значит, были другие книги. То есть на сегодняшний день уже 5 книг о нем вышло. Это разные статьи в разных научных журналах, это и конференции, разные выступления. И вот эта память о нем, она сохраняется, она продолжается. И, наверное, это очень важно, потому что, ну, действительно, он знаковый человек, и не только, наверное, для Ивановской области, но, может быть, и в целом для России.
А в вашей жизни он тоже сыграл весомую роль?
Да, конечно, да, он был моим духовным отцом, он... много, в общем-то, мне помогал моему становлению. И он никогда насильно человека ничего не заставлял делать. Он всегда давал человеку возможность самому выбрать, по какому пути он пойдет.
Я благодарю вас. Спасибо огромное.
Спасибо
за эту передачу, за эти какие-то комментарии, какие-то очень интересные воспоминания о нем. Спасибо огромное.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, у нас сегодня в студии был Алексей Федотов, член Союза писателей России, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления и Ивановского государственного химико-технологического университета. Звукооператор прямого эфира Максим Калинков. В студии была Марина Кирьянова. Хорошего вам дня. До свидания.